Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим читать книгу Псалмов, Тегилим, и сегодня будем читать третий псалом. Мизмор ле Давид. Песнопение Давида. Мизмор обычно обозначает радостное, благодарное песнопение. Беварахо мифней Авшалом бно. Когда он убегал от сына своего Авшалома. Прежде всего, сам заголовок. Многие псалмы снабжены заголовками. В некоторых случаях мы видим, что они первый стих псалма. Это значит, что эти заголовки были уже в масоретском тексте. В некоторых случаях они словно приписываются к псалму. Это когда эти заголовки найдены только в Септуагинте, только в греческом переводе. Нам неизвестно, когда эти вступления, эти подписи к псалмам появились. И есть, естественно, есть ученые, которые рассматривают и оспаривают их подлинность этих подписей. Мы воспринимаем псалом как единое целое, но нужно помнить, что вот подпись, она все же родилась позже самого псалма. Давид не начал свой псалом с этого. Эта подпись указывает нам обстоятельства, когда псалом создан. И мы видим радостное песнопение в то время, когда Давид убегает от своего сына Авшалома, одна из самых трагичных ситуаций в жизни царя Давида. Книга Шмуэля или книга Царств в русском переводе описывает это. А Давид восходит на Масленичную гору, восходит и плачет, и голова у него покрыта, и шел он босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли головы свои и восходили, плача. Вторая книга Шмуэль, 15 глава, 30 стих. Давид плачет, он вынужден бежать от своего сына, и с сыном все не так просто, ведь после того, как Давид согрешил с Батшевой, пророк Натан пообещал ему, что Господь воздвигнет на него зло из его собственного дома. Во всем этом бунте Авшалома против него, все это описано во второй книге Шмуэля, или второй книге Царств, можно почитать там, кто не знает случайно. Во всем этом грехе, во всем этом бунте Авшалома Давид видит свою вину. Это за его грех его наказали. И Давид идет в скорби по Масленичной горе, босой, как мы видим здесь, и плачет. Почему же он при этом все-таки поет благодарную песню? Многие комментаторы пытались понять, пытались найти ответ на этот вопрос, и, разумеется, каждый больше отражал свой характер в поисках ответа. Одни говорят, Давид был рад, что это его сын, а не раб, не мамзер, не пришелец, не кто-то еще, и надеялся, что сын его пожалеет и не убьет. Другие говорят, что Давид рад, что наконец-то в этом мире придет наказание, что это сбылось, и значит, в следующем мире Давид будет прощен, в мире грядущем. По-разному пытаются заглянуть в сердце Давида. Мне кажется, что мы читали в прошлом псалме: радуйтесь, когда трепещете, радуйтесь, когда дрожите. Когда Господь доводит человека в это состояние скорби, ощущение плодов своего греха, мы должны помнить, что он делает это для исправления, для нашего исправления, для исправления Давида в этом случае. И раз Господь так тщательно, так подробно подготовил исправление Давиду, значит, Господь хочет его исправления, и, возможно, в этом причина того, почему Давид все-таки поет песнопение. Но есть и другие комментарии. Некоторые говорят, что история с отцами дает Давиду надежду. Яков убегал и вернулся в славе Моше, убегал и пришел к славе. И я тоже убегаю. Разные на этот счет есть мнения. Комментаторы задаются еще и вопросом, почему третий псалом после второго связан именно с бегством Давида от Авшалома, какая связь между тем, что второй псалом, который о восстании на Господа и о войне Гога и Магога отчасти, как это связано с псалмом третьим, и говорят, что злой заговор внутри семьи человека это подобно войне Гога и Магога. Точно так же, как сложно представить себе, как человек, как творение может решиться в здравом уме подняться на Господа, так же сложно представить, что сын царя Давида, прекрасного царя, поднимется на царя, сможет, как написано, опять-таки, в книге Самуила, Шмуэля, украсть сердце народа. На иврите «лигнов» – украсть, слово «гнаб» – взять, положить в сторону. На русском языке, можно сказать, когда говорят что-то восхитительное, это что-то, что тоже крадет, восхищение, восхищать от слова «хищник» – похищать. Через то, что люди стали восхищаться Авшаломом, он похитил их сердце. Технология обмана. Итак, Давид говорит это песнопение, возможно, как мы видим в книге Царств, поднимаясь на Масленичную гору, во всяком случае, этот этап его жизни. И Давид говорит, второй стих, «Адонай, Господь, марабу царай, как велики беды мои, как велики, слово «цар» – это притеснитель мой, как велико то, что притесняет меня. Рабим камим алей, многие восстают на меня». Марабу – это своего рода высказывание восхищения. В 104-м псалме мы читаем, «Как многочисленны дела твои, Господь». Это восхищение тем, что происходит. Интересно, что в сленге, в разговорном языке, в основном девушек, участников, учащихся религиозных заведений, слово «марабу» говорится как образ восхищения, такой аналог американского «вау», когда видят что-то великолепное. «Марабу, как велики дела твои, Господи!» превратилось в такое сленговое выражение «марабу», которое знают только те, кто сам учился там или чьи дочери там учились. Как много притеснителей у меня, как многие восстали на меня. Камим восстают, это с одной стороны глагол, с другой стороны восстающий, восстанец на меня может быть и существительный. Опять-таки во второй книге Шмуэля, в 22 главе мы читаем «Тахрия камай тахтени». Ты подчинишь восстанцев моих под мою руку. Когда человек смотрит на врагов, когда он всматривается во вражеский стан, комментаторы говорят, у этого есть своего рода гипнотическая сила. Когда человек смотрит на врага, ему кажется, что он велик. Хотя, конечно, трудно не посочувствовать царю Давиду, у которого, с одной стороны, его собственный сын, который поднял народ враждовать с ним, в его собственном стане люди, которые из любви к нему самому хотят убить его собственного сына, за которого он чувствует ответственность и вину. И получается, что Давида обложили со всех сторон, как он потом будет обвинен. Ты возлюбил ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. В страшной ситуации оказался царь Давид, и он говорит, как многие бед у меня, как много притеснения у меня, как многие восстают на меня. Со всех сторон обложили. И в то же время можно сказать то, с чего мы начали. Если Всевышний так тщательно планирует наказание, то это наказание исправления. В третьем стихе Давид говорит, «Рабим омрим ли навши, многие говорят душе моей, эйн ешвата ло велоим села, нету тебе спасения в Боге села». использована древняя форма Иешуата в современном иврите или в позднем библейском иврите. Сказали бы Иешуа, спасение, но здесь Иешуата. Мы также считаем, например, нападет на них страх и ужас Эймата в исход Шмот 15.6 или Эзрата, помощь в 63.8 вместо Эзра. Древняя форма языка, которая подтверждает словно древность псалма. Кто эти рабим, которые восстают на него, и кто говорит его душе: нет у тебя спасения? Комментаторы приводят разные мнения, и некоторые говорят о том, что это чуть ли не все народы мира восстали сейчас на Давида, может быть, видя в этом прообраз войны Гога и Магога. Другие говорят, что рабим – это великие, сильные, это Ахитофель, Доэг. Это те, кто знали и изучали Тору, которые могли сказать, как написано в книге Ваикра. И кто прелюбодействует с женою замужнего, кто прелюбодействует с женой ближнего своего, смерти да будут преданы прелюбодей и прелюбодейка. Те, кто знают грех Давида по Торе, могут сказать: вот, вот же написано, нет у тебя спасения. И у нас есть для этого подтверждение из самой Торы. Это продолжение той ситуации, которую Давид описывает. В конце стиха стоит довольно загадочное слово «села». Мы даже не знаем, как точно огласовывать это слово. Оно встречается во всех псалмах 39 раз. Еще 3 раза оно встречается у Хавакука. Разные исследователи, разные комментаторы пытались дать этому слову разные объяснения. В древних греческих переводах «села» – это словно точка или начало нового абзаца. Есть объяснение, что села – это означает нецах, вечность. Собственно, и огласовка села, взятая из огласовки слова нецах, вечность. Другие говорят, что села – это подъем, как скала, как подъем голоса вверх, подъем интонации. Есть еще версия, что это слово села от слова сельсуль, трель или перелив голоса. И последняя версия из тех, что мы приведем, что села – это от слова саль, маленький барабанчик в виде перевернутой корзинки, или означает здесь барабанную дробь. Так или иначе, это какой-то такой дирижерский элемент, прообраз нот в псалме, который указывает на добавить трагичности или добавить музыкального эффекта к сказанному. И таким образом можно сказать, многие восстают, многие говорят: душе моей, нету тебе спасения, и барабанная дробь. Но Давид говорит в 4 стихе: «Веата Адунай маген беади, а ты, Господи, защищаешь меня, кводи, защищаешь честь мою, умарим руши, ты честь моя, и ты поднимаешь голову мою, я буду победителем». Мы знаем, что из, опять-таки, книги Шмуэля, что Авшалом начал свои действия против своего отца, опозорив его, собственно, опустив его честь, войдя к его наложнице, поставил на крыше дворца шатер, там ввел туда наложницы и овладел ими на глазах всего народа. Невероятное оскорбление, унижение. И Давид говорит, с одной стороны, да, конечно, и грех мой, и то, что сказал Господь. Господь пообещал ему, что он будет унижен публично, как он взял жену чужую тайно, так его жену возьмут открыто. Это было от Господа, и он говорит, это к исправлению, этот позор к исправлению моей славы. То, что сейчас я опускаю голову, это к тому, что я подниму голову, и к тому, что я окажусь победителем. «Коли эль Адонай икра» – «голос мой воздастся к Господу, возгласит Господу». «Ваянени миар кодшо села» – «и ответит мне с горы святой села». Мы читали в в предыдущем псалме, что когда народы замышляют против помазанника, Господь начинает с того, что Он поставил царя на горе святой. Порядок на земле, мировой порядок, начинается с святой горы. Когда эта настройка сбивается, тогда происходит восстание на Израиль. Так объясняет, например, Рав Кук, почему народы мира постоянно восстают на Израиль, несмотря на то, что, казалось бы, гуманизм процветает, и равенство, и любовь к ближнему, и принятие другого. Почему очень часто происходит, что это принятие другого на евреев не распространяется? Потому что трудно принять Сион как источник света. И здесь Давид, который, как мы помним, поднимается по Масленичной горе, говорит: «Я взову к Господу, я обращусь к источнику мирового порядка, и Он ответит мне с горы своей святой». Он исправление, все, что я прохожу, ничего не случится без Его воли, что бы ни было, на все святая воля, и Он ответит мне с горы святой. Он ответит, это не обязательно, что Он даст какой-то радующий меня ответ. Он ответит с горы своей святой. Я увижу Его участие, Его волю в своей жизни. «Ани шахавти вейшана», 6 стих. «Я лег и уснул». «Лег и уснул» – это общее выражение, очень часто встречается в Писании и в Аккадском, и Шумерском, то есть для всего региона очень известное выражение. «Хекицоти» – «я пробудился спокойно», «ки Адонай есмехени», «ибо Господь», слово «есмеха», «поддержал меня». «Лисмох» – это оказать поддержку кому-то, дать силы кому-то, наделить кому-то властью. Так я ложусь и засыпаю, и проснусь, потому что Господь поддерживает меня. Что происходит за плечами Давида, что он не знает? В Иерусалиме договариваются, Авшалом решает, как ему действовать против Давида, Ахитофель дает совет и говорит ему: «Напади на Давида, когда тот будет отдыхать с народом». И не подходит этот совет Авшалому, Авшалом не хочет его слушать. Хушай, который, по сути, лазутчик Давида, говорит ему так, он сказал: «Ты знаешь отца твоего и людей его, что храбры они и озлоблены душою, как медведица в поле, лишившись детей. И отец твой, человек мужественный, не станет он ночевать с людьми. Вот он теперь скрывается в какой-нибудь пещере или в подобном месте, и будет, если кто падет в начале сражения, то, услышав о том, скажут: поразил народ Авшалома, и даже храбрец, у которого сердце льва, упадет духом, ибо знает весь Израиль, что отец твой храбр и мужественные люди его». По сути, что говорит Хушай: «Твой отец сейчас как животное, как медведица, потерявшая, с обостренными чувствами. Он не спит, не ест, ходит на страже или прячется в какой-то пещере, и весь поджидает, он весь напряжен. И как только ты нападешь, он тебя встретит во всеоружии». Давид говорит: «А я ложусь спать, просыпаюсь, потому что Господь поддерживает меня». Для многих комментаторов это выражение очень сложное. Они видят в этом два разных состояния Давида. Раши говорит: он уснул и потерял Дух Святой, и потерял пророчество, и лег спать, потерял общение со Всевышним, но Господь его пробуждает. И Мецуда Давид тоже видит в этом сне отсутствие связи со Всевышним. Но можно представить себе и по-другому, не оспаривая их, а просто глядя на это с другой стороны. Давид говорит: «Я знаю, что все в твоих руках. Я знаю, что ты делаешь все это. Ты ответил мне с горы своей святой, и поэтому я ложусь спать и проснусь, потому что я полагаюсь на тебя. Ты стоишь на страже». И когда Давид смотрит уже не на врага, и пропадает этот вражеский гипноз, он говорит в 7 стихе: «Лой рамир вавота ам», «Я не удивлюсь, не убоюсь тьмы народа, ашев ашер савив шату аляй», которые осаждают меня. Когда он смотрит на все эти тысячи и начинает видеть за этим руку Всевышнего и понимать, что Господь – это всегда спасение его, он уже не боится этих тысяч. И дальше Давид говорит: «Кума Адунай, восстань Господь». Если раньше мы говорили «восставших на Него», то он не восстает на них в ответ. Он говорит: «Кума Адунай, ты, Господь, прояви свои действия». «Хошеэне Илуай». Они говорят: «Нету у меня Иешуа, нету у меня спасения». «Ты хошеэне Адунай, ты спаси меня, Господь». «Кихикита эт коль ойвай», потому что ты всегда бил врагов моих, лехи, бил врагов моих по щекам, шиней решаим шиварта, ломая зубы злодеям. Опять-таки, почему они не преуспеют, почему они не преуспеют, почему они не могут преуспеть в том, что они делают, потому что они злодеи, потому что они не пришли прогнать несправедливого царя грешника, они пришли установить свое царство. Царство, которое озлоблено на царя, возможно, царство, можно сказать, гуманное и толерантное. Книга Шмуэля рассказывает удивительную историю про Авшалома, который стоял у входа в царский дворец, и когда кто-то приходил с делами судебными к царю, Авшалом говорил: «Вот бы меня поставить судьей, я бы оправдывал всякого человека. У тебя прекрасное дело, ты прав на суде, но царь тебя не услышит, вот бы меня посадить». И это удивительно неправедный суд, который выглядит справедливым и добрым, невозможно оправдывать всякого человека. Это ложь, которая может выглядеть красивой, которая хочет затмить собой то, что исходит из горы святости. Это оправдывание всякого человека на человеческом суде никак не связано со святостью Всевышнего и не связано, конечно, с тем, чтобы судить всякого человека в сторону оправдания, потому что здесь идет речь о суде между человеками. И Давид заканчивает псалом: «Ле Адонай Гейшуати, Господу спасение мое, ве аль амахкаха бирхатеха сэла, и на народе твоем благословение сэла». Благословлять народ, благословение народа звучит как окончание еще некоторых псалмов. Давид, как это принято часто и сегодня принято у евреев, не молится только за себя. Он говорит о том, что ты благословишь мой народ, не допустишь этого греха. Не только о себе Давид заботится, но и о народе у него здесь забота. И это частое окончание молитв, принятое в Израиле, когда я молюсь о чем-то своем, я включаю в свою молитву народ или всех моих единоверцев, всех моих соратников, которые находятся в похожей со мной ситуации. Много веков спустя Раби Нахман из Бреслава говорит о толковании этого псалма как о человеке, который вообще сталкивается со своими грехами. И он говорит так: это похоже на утреннее пробуждение, потому что когда человек видит себя удаленным от Всевышнего, это подобно сну, который 1/60 смерти. В еврейской традиции есть такой образ 1/60 чего-то, когда мы чем-то, что происходит в этом мире, пробуем как на кончике языка, то, что произойдет в мире грядущем. Сон – это своего рода возможность попробовать смерть. Так удаление от Всевышнего подобно сну, которое на 60-е смерти. И когда ищет и находит в себе нечто положительное, человек проснулся и почувствовал, что он такой грешный, бесполезный и никому не нужный. И столько на него восстало всего, столько у него грехов и бед. И вдруг он чувствует, что что-то одно, какое-то одно положительное качество, что-то одно доброе у него есть, находит в себе нечто положительное, чем все же ободряет и оживляет себя и радует себя, и пробуждает к служению Всевышнему, благословен он, через это приходит пробуждение от сна. И когда что-то притесняет душу мою и недостатки мои, это основа всех бед человека, потому что грехи нападают на него, чтобы свалить его, упаси Бог. И об этом говорят многие, говорят: душе моей, нет у тебя спасения. Ты просыпаешься, тебе говорят: ты бесполезный человек, ты ненужный, ты ни зачем не существуешь. Это состояние греховного человека в удалении от Всевышнего. Как пробудиться к вере ко Всевышнему? И Рабби Нахман продолжает и говорит: и через это ощущение приходит сон. Как написано: я лежу и засыпаю. Да, мы видим, что здесь Рабби Нахман следует комментариям Раши, их комментаторов, которые так. Но нельзя засыпать и впадать в отчаяние. И надо пробуждать себя, находя в себе положительное. Пробуждаюсь, потому что Господь поддерживает меня. Все положительное, что во мне есть, каждое мое положительное действие – это проявление Бога во мне. И когда я нахожу в себе это положительное, вот эта точка, это место, это то, где Господь поддерживает меня, проявление Божественного Света во мне. И все доброе от Него, и везде, где проявляется добро, исполнение заповеди, Его Божественный Свет – там он и есть. И поэтому, благодаря этому, говорит Рабби Нахман, не убоюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня. Рабби Нахман дает своим хасидам наставление на основании этого псалма, как бороться с грехами и победить его. На примере ситуации, в которой оказался царь Давид. Это уже некая инструкция по практическому использованию псалма для тшувы. И на этом мы заканчиваем изучение третьего псалма. Святой Благословенный благословит всех ищущих Его Слова, всех ищущих приблизиться к Нему, явит свое лицо всем тем, кто страдает, приблизит всех, кто чувствует удаленным от Него, даст силы усталым, укрепит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, детей ваших, внуков ваших, жен ваших и мужей ваших, родителей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, тех, кто учится, наставит мудростью, тех, кто работает, подкрепит силой, тех, кто ищет работу, поможет найти работу, даст пропитание нуждающимся в пропитании и исцеление нуждающимся в исцелении, покажет себя во всем, каждому ищущему его лица, покажет себя и покажет свое проявление в его жизни. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.